Вы слушаете подкаст «Чинтовски интересно».
Здравствуйте, с вами Лепешкин Евгений. Мы с вами на втором выпуске подкаста «Чинтовски интересно». Сегодня мы обсуждаем тему возобновляемой источники электроэнергии, в частности, солнечные электростанции. Со мной в гостях Корешов Сергей Михайлович, технический директор ООО «Солет».
Здравствуйте.
И также по совместительству преподаватель Академии транспортных технологий. Сегодня у нас очень интересная тема, которую мы хотели обсудить. Это тема солнечной энергетики. Вот. Тема на самом деле достаточно важная, и сегодня она набирает обороты. И много аргументов произносится за, против этой темы. И вот, собственно, хотелось бы сегодня как-то поговорить на тему солнца по поводу мифов, насколько действительно важно, какие проблемы с этим возникают. Ну, давайте вот по порядку сегодня пройдем. Тема действительно модная, мягко говоря.
Да.
Вот. Но при этом это не просто маркетинг, хотя для меня это святое слово. Вот. То есть вот, Сергей, на ваш взгляд, все-таки тема действительно вот сегодня развивается, и важность этой темы, она в связи с чем настолько высока сегодня?
Ну, актуальность этой темы в очередной раз поднялась вследствие того, что при нынешнем развитии энергетики у нас получается, что так называемый углеродный след от деятельности человека и его предприятий, при его производстве и так далее, все-таки оставляет достаточно большой след на Земле. В конце концов, это может привести к самым фатальным последствиям. И поэтому в настоящее время активизировались работы по уменьшению этого углеродного следа, и, соответственно, должны появиться какие-то другие способы добычи энергии, потому что основной углеродный след оставляет у нас именно добыча энергии для производства товаров народного потребления, средств производства и так далее. И эта задача вышла даже на уровень ООН. И принимаются решения на уровне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которых оговариваются те сроки, которые человечество в лице конкретных государств должно пройти определенные этапы и достичь определенных целей.
Я слышал сегодня, да, действительно, сегодня же многие государства озвучивают цели по нейтральному углеродному выбросу, то есть по нулевому выбросу, по сути. Кстати, Китай, между прочим, тоже озвучивает. То есть Китай озвучивает 2060 год.
Они постоянно сдвигают свои даты. То 60-й, то 50-й у них был. Но учитывая их количество угольных электростанций, которые являются основными оплотами углеродного следа, на самом деле, пока верится с трудом, но зная возможности китайской экономики и китайского народа, они своих целей достигнут.
У нас буквально позавчера было мероприятие в Новосибирске с партнерами, и также в качестве одного из приглашенных гостей выступал спикер, рассказывал как раз о Китае, да, и о том, насколько сильно Китай меняется. И вот один из важных аспектов, на самом деле, на который он обратил внимание, что если Китай поставил себе цель он себе выполняет. Поэтому здесь мы тоже, да, можем быть уверены, что такая цель будет выполнена. Кстати, по поводу углеродного следа, действительно очень интересный момент. Значит, сегодня Китайская Народная Республика является лидером, в принципе, по производству солнечных панелей в мире. Да, то есть большинство компаний, которые входят в топ-10, они являются представителями Китая. И вот тут буквально, наверное, месяца полтора назад я видел статью в очень крупном уважаемом агентстве по поводу углеродного следа при производстве непосредственно солнечных панелей. Да, то есть, вот, на мой взгляд, ну, это такое мое субъективное мнение, на самом деле, это такая была немножко такая статья, ну, такая атакующая.
Заказный, да, характер, такой попахивающий,
ну, заказ. Да, да. Вот. Но если, да, если на самом деле отбросить эмоции, вот действительно, производство солнечных ячеек, оно же действительно, ну, достаточно трудоемкое и требует...
Оно энергозатратное, в первую очередь, а вся энергия... Она должна кем-то вырабатываться. У нас в основном, сейчас в качестве источника энергии при производстве выступает электрическая энергия. И поэтому здесь можно просто разделить, как мы получаем эту электроэнергию и как потом используем. Угу. Вот. Именно поэтому там появляются термины там, зеленый водород, желтый водород, оранжевый водород. Это вот как раз каким путем он получен. Вот. А что касается Китая при производстве солнечных панелей, они идут маленечко другим путем. Они просто уменьшают у себя количество угольных электростанций. Например, по результатам 2020 года Китай является лидером по установке объектов в ветряной энергетике.
Да, я видел, там они какие-то огромные темпы.
И причем, да, ну так, это самое, что их никто не догонит. Понятно, у них много народу, у них огромные объемы промышленного производства, огромные территории, естественно, на которых можно найти места, где хорошо встают ветряные электростанции.
Да, не, мне эта статья действительно тоже в свое время заинтересовала. Опять же, почему все-таки наша компания, ну, то есть наше подразделение тоже входит в топ-10 производителей, там 5 гигаватт в год будет в состоянии, да, производить общей мощности. И там рассматривалась провинция Хайнань. Вот. А наше производство в Ханчжоу, то есть это другая провинция. То есть, и так это интересно, то, что все-таки, ну, различные регионы, различные подходы к технологиям. Ну и когда смотришь, конечно, на наш завод, ну там, ну, там все чисто, аккуратно, ну, красиво.
Сейчас для того, чтобы обеспечить требуемые объемы производства, конечно, необходимо очень квалифицированное и грамотное производство. Потому что в сарае или где-то на фабрике, используя ручной труд, такие объемы уже просто не собрать и качество не достигнуть. Тем более, что сейчас, получается, панели у нас идут все плотнее и плотнее, КПД их все растет, потому что КПД солнечной панели, оно же складывается там и свои, ну, проценты, из именно ячеек, да. Расстояние между ячейками, чем они плотнее расположены, чем более плотно расположены сами ячейки на панели, КПД повышается общий. Вот. И поэтому здесь, ну, Китай идет, по-моему, абсолютно правильным путем. То есть они просто автоматизируют это производство. И это же опять позволяет легко нарастить объемы производства. Потому что мы сами, с вами знаем, что человека нельзя заставить работать более одной смены в сутки, более 8 часов. А робота, который складывает эти ячейки, он может работать круглосуточно. А инженеров по их обслуживанию можно менять.
То есть, ну да, ну и опять же, все достаточно просто. Человек надо, ну, это специфика все равно любого человека, который стоит на производстве. То есть ему можно написать в производственной карте, вот здесь у тебя точки контроля, но он там в понедельник, вторник, он эти точки контроля прошел, в среду забил. Вот. А когда ставишь эти датчики на робот, конечно же, автоматизация совершенно другого уровня. Вот. Да, не, у нас два завода, получается, у нас это Ханчжоу и в Германии для покрытия европейской части, соответственно, да, континента. Вот, и оба завода с роботизированными производственными линиями, здесь, конечно, совершенно, ну, то есть полностью автоматизированный, ну, процесс,
вот, без влияния. Вообще вот, это, вот эта тенденция, что вот два завода и один в Европе, это уже, как говорится, проходили, потому что первоначально производство-то было сосредоточено не в Китае. Были европейские заводы, которые делали, потом они перестали быть конкурентоспособны, потому что Китай на уровне правительства осуществлял поддержку производителей солнечных элементов, солнечных панелей целиком. Сейчас эта поддержка завершена. То есть, по-моему, в конце 2019 года они завершились. Это привело к сокращению, к закрытию многих фабрик. Китай, но тем не менее отрасль выжила, и цены продолжают падать на ячейки, несмотря на инфляционные росты, но стоимость солнечных панелей и ячеек тоже растет. Но наметилась опять тенденция, когда европейские государства разворачивают производство на своем, на своей территории. Мне кажется, что здесь основным критерием для вот этой работы являются политические факторы, то есть
уже... Ну, у нас, как это, будучи там, представителем компании, непосредственно могу сказать, что мы здесь решали исключительно прагматичные интересы. То есть мы просто уменьшаем логистическое плечо. Да, то есть, вот. А что касается стоимости, да, по сравнению с 2016 годом, стоимость, ну, там, суммарно, вот, за киловатт-час, она вдвое упала по сравнению. То есть, вот, если брать полный капекс проекта, то она вдвое снизилась там, за 4 года.
Да, существенная такая. Да. И именно вот такое снижение стоимости и позволило возродить волну установок солнечных панелей в России.
Да, это, кстати, интересный момент, потому что тут тоже буквально недавно наткнулся на интересный материал, что в Ливии, ну, получается, Ливия это практически, ну, то есть это практически там африканская страна, то есть, ну, Северная Африка, можно сказать.
Там, да,
солнца
хватает.
Солнце, ну, то есть, да, ложкой кушай. Вот, а там закрыли солнечную электростанцию, не прижилась. То есть, получается, в Ливии не прижилась, а в России приживается. Почему так было? Почему такая парадоксальная ситуация?
Значит, все дело в том, что это связано с условиями работы солнечных модулей в конкретном месте. В частности, высокая температура, какая у нас наличествует в Ливии, тем более под прямыми солнечными лучами, приводит к тому, что сами солнечные панели, солнечные модули достаточно сильно нагреваются. Причем нагреваются там чуть ли не градусов до 80, до 90. И резко падает выработка. То есть нагрев солнечных модулей приводит к падению выработки. Это первое. И второе, там же песок и песчаные бури. Солнечные панели периодически нужно мыть, чистить от солнца, пылесосить от песка. Вот. Есть специально даже роботы, которые ездят и эти чистят панели. Их нужно обслуживать. И это является одной из причин, почему солнечная энергетика в таких странах, грубо говоря, в Сахаре, она не очень сильно развивается. А если посмотреть на нашу страну, то анализируя карту солнечной инсоляции, эти карты уже есть, они открыты абсолютно, у нас оказывается, что, например, широты а-ля Санкт-Петербург, Архангельск и так далее, вообще не рассматриваются в плане солнечной энергетики. Вот, к сожалению, это так происходит. Да? А южные регионы, это Ростовская область, Астрахань, Кавказ, очень являются выгодными в плане солнечной энергетики, причем значительно более выгодные, чем вся Европа, включая Италию. Потому что у нас в Германии достаточно много солнечной энергетики. Но Германия вот по уровню солнечной инсоляции, то есть это тот уровень энергии, который мы теоретически можем получить, установив солнечные панели. Это связано именно с с географическим положением. Да? Вот. Испания и Италия находятся южнее, там побольше, опять же, наши Балканы, да, то есть там получше, но там выходят другие факторы. А вообще, на самом деле, у нас в стране, страна все-таки большая, лучшими по энергетике оказываются Краснодарский край, Оренбургская область, Алтай. Но в силу погодных условий на первом месте по количеству солнечных дней и уровню инсоляции стоит, как ни странно, Хабаровский край, особенно его юг.
Интересно.
Второе место занимает Бурятия, это Байкал, это вот за Байкалье наше. Там получается, что больше 320 солнечных дней в году. А раз солнечный день, значит, выработка энергии. Потому что вот для многих людей маленечко проходит непонятная ситуация, когда вот в пасмурную погоду обычный человеческий глаз воспринимает освещенность более-менее нормально, чуть сниженная, чем в солнечный день, но для солнечной панели это на нынешнем их уровне развития, это просто крах в плане выработки.
Что то есть, есть все-таки свои трудности внедрения, да, то
есть именно есть, по солнечным дням. В пасмурную погоду, в дождь снимается не более 30% от мощности солнечной панели.
А, ну то есть, грубо говоря, если условная панель там на
400 ватт, то есть вот у нас стоят, вот 400, вот 30% мы будем только вырабатывать в пасмурную погоду. А. Если дождь, то еще минус 5, а то и 10%. Вот, получается. И именно вот с такими особенностями и связано, почему первая волна солнечной энергетики в России не прижилась. Потому что лет 7-8 назад уже ставили солнечные панели, носились с этими установками. Вот, халявная, у нас в России халяву любят, халявная энергетика, из солнца там все идет. А по факту получилось, что энергетика-то и не такая большая. Ну, здесь все на землю опускает анализ так называемого коэффициента использования установленной мощности. Это применяется для всех энергетических объектов. На первом месте стоит здесь атомная энергетика. То есть, это что коэффициент характеризует? Вот мы спроектировали мощность, например, там 2 киловатта для Солнца, да, или атомная электростанция мощностью 2 мегаватта. Как, насколько она может давать эти 2 мегаватта. Если все в порядке, то есть вот она постоянно работает, дает 2 мегаватта, то тогда он равен коэффициенту им 100%. В настоящее время для ядерной энергетики это порядка 80-85%. Почему? Загрузка топлива, регламентные работы и так далее, они работают не всегда. Угу. Так вот этот коэффициент для солнечной энергетики в Европе он не поднимается выше 12%. Вот представьте, у вас киловатт солнечных панелей, а в среднем по году вы получите только 110 ватт с этого киловатта. У нас в стране, вот на опыте эксплуатации солнечных панелей в Алтае, в Астрахани, этот коэффициент выше, он до 16%. Но понимая вот эти значения, можно понять, что вот заявленная мощность установленной солнечной панели там 10 киловатт, а на самом деле мы получаем всего 1,6 с них. Но это в среднем по году.
То есть все-таки это усредненный
показатель. Это усредненный показатель. Он берется за какой-то период. Ну вот за год получается где-то в районе 16%. То есть в солнечные дни он получается больше 100%. Да. Потому что есть за счет колебаний, характеристик элементов, возможно, с киловаттом мы будем получать там плюс 3-5%. Такое может быть, это абсолютно нормально. Но почему еще 16%? Ночью у нас не вырабатывается электрическая энергия. Как ни рекламируют, там появляются солнечные панели, которые от лунного света, от дождя работают, ну, извините.
Солнечные панели от дождя, интересно.
Да, даже такие в пасмурную погоду прекрасно работают. Одно дело, что они работают, но другое дело, сколько они энергии получают. Это. У меня лично есть статистика, там у меня стоит уже 5 лет солнечная электростанция, ну, чудес не бывает.
А что касается вот действительно приземления в реальных проектах, вот отрасль все-таки на сегодняшний день развита, или же какие-то все равно есть детские болезни там при установке, при расчетах, при эксплуатации? То есть, ну, сталкиваются ли сейчас вот до сих пор с какими-то вещами, ну, которые, по идее, можно было прогнозировать?
Как, конечно, есть. И детские болезни есть и так далее. Но основным ключевым параметром является то, что мы должны четко понимать, что мы хотим от солнечной электростанции, какую проблему мы хотим решить. Вот, например, в Бурятии уже, по-моему, 4 или 5 электростанций стоят, но они стоят в отдаленных деревнях, куда электроэнергия, ЛЭП, просто не доходит. Люди всю жизнь, ну не всю жизнь, последнее время, с советских времен, жили на дизелях. То есть им регулярно завозили солярку, пока работает дизель, жизнь в поселке есть. Дизель выключился, все. Вот идут инфраструктурные проекты, по которым туда ставится солнечная электростанция, которая обеспечивает этот поселок энергией, электричеством. Соответственно, туда идет и блок аккумуляторов. Потому что задача ставится круглосуточно обеспечивать население.
То есть там уже в обязательном порядке.
В обязательном порядке. Да. То есть это вот первое у нас применение, это когда места, где нету физически сети электрической. Угу. То есть это автономные солнечные электростанции. Такие бывают в горах, в труднодоступных районах. Или просто в районах, которые далеко от цивилизации, так скажем. С приходом вот таких солнечных электростанций там появляется и мобильная связь сразу, ставятся вышки, когда есть энергия, все нормально. Вот. И второй вид солнечных электростанций – это те электростанции, которые именно ориентированы на выработку электроэнергии дополнительной. То есть, как правило, в этих районах есть сетевое электричество, подведены ЛЭП, но их катастрофически не хватает. Тогда разворачиваются солнечные электростанции, поля, и они энергию, это вот вообще есть термин такие, сетевые электростанции, сетевой инвертор, он просто добавляет мощности в имеющуюся уже сеть. В корне эти станции отличаются, как вы понимаете, наличием аккумуляторов. И на самом деле именно аккумуляторы являются и явились тормозом в развитии солнечных электростанций у нас на предыдущем этапе. Потому что в то время они, несмотря на большую стоимость панелей солнечных самих, аккумуляторы все равно составляли до 70-80% стоимости солнечной электростанции.
То есть тогда и панель-то была не дешевая.
Так и тем не менее, литиевые аккумуляторы были не распространены, свинцовые аккумуляторы, они, так как приходилось им работать в режиме от 0 до 100% полностью, цикл заряд-разряд, они работали по 2-3 года и на выброс дальше. С появлением литиевых аккумуляторов это вообще стало значительно проще и больше эксплуатировать. И масса уменьшилась, и емкость аккумуляторов стала лучше. И вот это соотношение сместилось. То есть стоимость всей системы значительно снизилась. Но тем не менее, самое выгодное сейчас является сетевое. Сетевые инверторы, сетевые электростанции. Когда мы просто подмешиваем. Да, у нас энергия есть физически, а мы уже ее используем типа как опорную, и в дальнейшем мы требуемую мощность получаем.
Понятно. Если говорить действительно про развитие в России, то есть вот сегодня какая ситуация? То есть я знаю, что сегодня вот у нас выпущено постановление о том, что до 15 киловатт вообще можно прям продавать сетевые компании. А какие-то дальнейшие планы? То есть вот есть по действительно плановому развитию вот этой отрасли?
Сейчас, да, действует у нас закон о микрогенерации, он называется, где действительно человек может не только вырабатывать только для себя, частное лицо, так скажем, но и продавать ее на оптовом рынке электроэнергии. И сейчас как раз происходит шлифовка выполнения этого закона, потому что закон был принят и вступил в действие, по-моему, с 1 января 2020 года. Но сами генерирующие компании, они сначала было просто футбол, потом потихонечку стали как-то это принимать и как-то это самое за счет инициативных групп.
А там же даже был, да, то есть там же даже было прям предписание разработать набор документации для приема таких мощностей. У меня, кстати, тут в этой связи еще интересный вопрос. Вот мы с вами обсудили по поводу коэффициента используемого, КУИМа, коэффициента эффективности мощности.
Использование установленных мощностей.
Да. Так вот, тут к вопросу о 15 киловаттах. То есть 15 киловатт это по КУИМ показателю, или же это 15 киловатт в принципе расчетных?
Это 15 киловатт, имеется в виду, вы в сеть можете отдавать 15, не более 15 киловатт.
А, то есть у меня хоть на мегаватт может станция стоять, но то есть подмешивать я до 15 киловатт.
Поэтому сейчас самая нормальная ситуация, то есть для себя вы можете в любых объемах генерировать. Но вот маленький вопрос, да, закон действует уже фактически полтора года, да, с 1 января 2020 года, но электросчетчик, который теперь обязана поставлять эксплуатирующая организация энергетическая, счетчик должен обеспечивать подсчет энергии как в сторону абонента, так и в обратную сторону. А таких счетчиков, реально сертифицированных в стране, по пальцам одной руки, точнее три. И вот как вот это все выполнять? То есть это получается абонент на самом деле ищет этот счетчик, покупает или говорит энергоснабжающая организация, вот мне нужен вот такой счетчик и так далее. Слава богу, сейчас вот еще идет, уточняется вопрос, как считать. Потому что, например, зимой выработка солнечной энергии, особенно в северо-западном регионе, слабенькая. Солнце, например, 22 декабря, солнце поднимается на удивительную астрономическую величину, на целых 7 градусов над горизонтом. Сами понимаете, какая выработка электроэнергии в этот момент. А летом зато, в белые ночи, выработка огромная идет. И вот сейчас как раз идут такие опытные моменты, и все сходится к тому, что разъяснение по этому закону и так далее, чтобы сальдирование было и учет в рамках года. То есть считается, что вот сколько за год взял, сколько за год отдал. И из потребленной вычитаем отданную и уже за оставшиеся в какой, в плюс или в минус рассчитываешься. Или платит потребитель, либо платит ресурсоснабжающая организация, если потребитель дальше больше отдал энергии. Но такие ситуации обычно не получаются. Почему? Потому что я отметил, что электроэнергию покупают по объемам оптового рынка. А это даже там не 3 рубля за киловатт-час, а там буквально копейки получаются.
Ну да, ну и в конце года такая рулетка получается. То есть меня это насчитало в одну или в другую сторону.
Да, как считать?
Это будет бонус в конце года или штраф?
Да, получается. Поэтому большинство вот людей, кто ставит такие солнечные электростанции, они, как правило, общаются на форумах. То есть это, если говорить о частных лицах, да, и они всяческими способами, там, я лучше буду бак нагревать с водой, и потом его использовать как аккумулятор тепла, чтобы у меня в доме было тепло, там, или наоборот прохладно, и так далее. Но отдавать энергию, как правило, не делают. То есть такая ситуация, как вот я смотрел в Австрии проект частной канатной дороги, и она работает на солнечной энергии. И хозяины рассказывают, что вот у меня стоят солнечные панели, у него возле дома, и это находится внизу, у нижней станции. А верхняя станция, где стоят сами электромоторы, они наверху. А как же там связь? Он говорит, а я здесь продаю электроэнергию в сеть, а там у меня электромоторы берут, я даже не тянул свою линию связи. То есть у него это нормально работает, у нас...
На эти 2% и живут.
Да, это как раз к 2% получается.
Хорошо, а если брать, получается, сегодняшние схемы основных две, да? То есть это независимое питание, там, где нету, в принципе, возможности. Где
альтернативы нету, да.
Либо это интеграция в сеть, соответственно, да? Вот интеграция в сеть, она сегодня наиболее интересна в каких вот местах, в какой отрасли, на ваш взгляд?
Здесь получается, что очень часто обращаются за таким вариантом решения много частных хозяйств или какое-то производство, когда реально на юге у нас, то есть Ростовская область, Краснодарский край, я бы не сказал, что у нас избыток электрической энергии, и там выбить дополнительные там 30-40 киловатт по мощности не всегда получается, и поэтому люди просто вынуждены, грубо говоря, на свой ангар ставить солнечные панели и в светлое время суток для своих производственных мощностей использовать эту энергию. Иногда добавляют и аккумуляторы, потому что бывают пасмурные дни, о чем я говорил уже, и чтобы не останавливать производство и так далее. То есть здесь вот именно вот в этой сфере идет. Закон о микрогенерации, сразу предвосхищаю вопрос, не распространяется на жилые дома многоквартирные.
Черт.
Да. То есть, например, на многоэтажку сбросились там ТСЖ, поставили панели наверх и продавать, вырабатывать электроэнергию, как в Германии. Кстати, в Германии многие колхозы уже, ихние колхозы, это мы по-русски их называем так, они уже давно используют, поставят мощный ветряк на своих полях и продают энергию, энергию ветра, которая вырабатывается. У нас такое не сработает. То есть, если вы поставили солнечные панели на крыше своего ТСЖ, то вы максимум можете эту энергию использовать для собственных нужд. Продавать вы не имеете права.
Кстати, что касается сравнения ветряка и солнечной станции, все-таки вот сказать, на ваш... Ну, провокационно сейчас немножко вопрос, да, будет. Это, на ваш взгляд, насколько, ну, у кого больше шансов быстрее, ну, развиться? Потому что я в свое время, в том числе, и диплом защищал по ветряным энергетическим установкам. Тоже был, слышал разные мнения. Одно из мнений вообще было в том, что это тупиковая ветвь развития технологий. Хотя, ну, в принципе, практика показала другую ситуацию. Но при этом я вижу, что ветряки сегодня, ну, не так активно развиваются по сравнению с...
Вы знаете, нужно смотреть конкретно, в какой местности мы это рассматриваем. Потому что в последнее время очень большое распространение получили офшорные ветряные электростанции, которые расположены в море, на шельфе. Или вот Южная Корея подписала контракт на установку плавучей офшорной ветроэлектростанции. То есть они вообще плавают даже. Потому что у них возле... побережье, большие глубины, там 100-150 метров, и сами понимаете, мачту ставить в дно, упирать на 150 метров вниз и поднимать наверх, это вообще затея еще та. Вот, они делают плавучие. А так вот, я не удивлюсь, если в скором времени у нас в Северном море будут просто эти самые кильваторные колонны для прохождения судов, а все остальное будет заставлено ветряками. Потому что ветра есть. У нас тоже прибрежные зоны, это самое хорошее, имеют хороший потенциал для ветроэнергетики. То есть Калининградская область, наш север. Есть, слава богу, ветряная станция работает и в темное время суток.
Как раз один из преподавателей, который мне помогал там с дипломом, он сказал очень интересную фразу, что в России очень простая ситуация. Если не светит солнце, то, как правило, дует ветер. То есть всегда можно выбрать на самом деле из источника электроэнергии.
Но у электростанции в последнее время нарисовалась еще одна проблема. Утилизации лопастей. Они в последнее время делаются из стеклопластика. Карбоновый, да, стеклопластиковый.
Неразлагаемый материал.
Да, и его переработка. И ведущие производители ветряных электростанций, там Vestas, по-моему, да, у нас они в России, в Ульяновске, по-моему, фабрика у них есть, они уже разрабатывают технологию именно переработки вот этих лопастей. То есть там механического измельчения их, разборки и вплоть до повторного использования в качестве основы армирующего материала при производстве следующих.
Не, ну это да, это действительно проблема, и как раз на одну, то есть на эту тему тоже была очень ожесточенная дискуссия, как раз даже высчитывали углеродный след, ну, по сути, да, при производстве вот этих вот лопастей, потому что по факту, да, на сегодняшний день это нерешенная проблема, но я думаю, тоже рано или поздно.
Ну и попутно получается все-таки при вращении у ветряных электростанций, у них при вращении появляется прямая угроза птицам. Потому что лопасти крутятся с огромной скоростью, почему их сейчас не делают слишком гигантских, потому что скорость кончика лопасти начинает превышать скорость звука.
Ну, это завихрение, да, есть такое. Но я могу сказать, что как раз эта тема тоже вопрос открытой дискуссии, потому что Там же кубическая зависимость. И, то есть, в принципе, можно настроить сам ветряк на небольшую скорость. К вопросу о мощности.
Через редуктор.
То есть тогда будет снижение показателя.
Еще один минус идет, это низкочастотный шум. И поэтому, как правило, ветряные электростанции ставят в тех областях, где человек не живет и не работает.
Вот с этим не поспоришь.
Именно поэтому они пошли в море. Да.
А сегодня, я знаю, активно развивается тема, сегодня там из каждого утюга слышно словосочетание «водородная энергетика». То есть, можете что-нибудь пару слов рассказать об этом направлении?
Значит, с водородной энергетикой, вот, по моим понятиям, это то же самое, как сейчас модное слово «искусственный интеллект». У нас все делает искусственный интеллект. Если раньше делало программное обеспечение, то теперь это делает искусственный интеллект. Вот. Водородная тематика действительно, только ленивый сейчас не делает проекты по водородной тематике, по производству водорода, там строят фабрики не по производству водорода, а по производству электролизеров. Электролиз – это один из основных производственных процессов получения водорода из воды.
Водород – это сегодня новый биткоин, получается, такой, да? То есть это, этим занимаются все.
Да, да. И на самом деле водород можно использовать как аккумулятор энергии. То есть, например, у нас Росатом уже давно, уже несколько лет проводит разработки, уже есть реальные работы, когда при атомных электростанциях для сглаживания пиков потребления энергии ставятся электролизеры, которые в те моменты, когда энергия, вырабатываемая электростанцией, атомная электростанция не нужна в сети, она пускается на выработку водорода. И, получив этот водород уже, мы можем его отвезти, доставить по трубопроводу или просто там автотранспортом, железнодорожным транспортом довести в те места, где энергии у нас нет. И использовать как тот же самый аккумулятор. Как мы аккумулятор зарядили, отвезли, там разрядили. Достаточно неплохой вариант. Вот. И очень популярны за рубежом проекты даже в арабских странах. По-моему, Саудовская Аравия, Кувейт, они делают электролиз уже непосредственно на своих берегах. То есть они тоже делают станции по выработке водорода.
Я наталкивался на те же самые солнечные электростанции, которые помогают производить, собственно, путем электролиза водород.
Да, этот водород называется зеленым. Имеет зеленый окрас, потому что он произведен полностью из зеленых источников энергии, из возобновляемых. То есть стоит ветряная станция офшорная, солнечная электростанция, и она питает электролизер, который вырабатывает водород. Это самый красивый зеленый водород. И в последнее время в мире появилась тенденция так называемых энергетических паспортов или сертификатов энергии, которые потребляются. И вот как раз производство вот такой энергии, например, солнечной, зеленой, и водород тот же самый, он имеет зеленый сертификат, зеленый свет. То есть он выработан из полностью возобновляемых источников.
То есть наличие условно солнечной электростанции может дать шанс на получение какого-то солнечного, то есть на получение сертификата, зеленого сертификата.
Да.
Для предприятия такая тема должна быть интересная.
Да, достаточно интересно. И последние буквально месяц, полгода, так скажем, наметилась тенденция, когда предприятия подходят комплексно к производству водорода, точнее, к водороду как источнику энергии. Как то металлургическая компания, по-моему, шведская компания есть, которая специализируется на применении водорода в сталеплавильных процессах. И у них уже есть действующие процессы. Там вплоть до того, что Mercedes заключил договор, по-моему, с этой компанией и будет использовать сталь, которая вырабатывается с использованием водорода. Потому что сам процесс производства стали, он требует использования метана. Там углерод участвует как составная часть. А здесь суть состоит в том, что метан используется там в двух качествах. Первое, как источник углерода для включения в химический состав стали. И второе, в качестве источника энергии для самого этого процесса. И вот как раз вот эту компоненту, которая энергетическая, заменяют водородом. И там происходит, вот в настоящее время, по-моему, там 50 на 50 есть, но они ведут работы к тому, чтобы снизить долю метана вот в этом, вот в этой смеси газа, чтобы повысить долю водорода при производстве стали. То есть, вот мне кажется, этот подход очень рациональный, то есть мы не вырабатываем водород просто так, вот для чего-то, чтобы потом его где-то применить, а конкретный процесс... Не удивлюсь, если это будет у них полностью закольцовано и комплексное решение, там ветряные электростанции стоят где-то в Северном море, по кабелям передается, добавляется энергия солнечных электростанций, и это приходит на сталеплавительный комбинат, который использует выработанный электролизером водород на берегу моря из энергии солнца и ветра, и вырабатывается сталь. То есть вот такое решение очень, да, мне кажется,
интересно, да,
оно и энергетически выгодно получается.
Если возвращаться к солнечным панелям, mm-hmm. есть ли на сегодняшний день какие-то там наработки, которые, ну, там, могут дать в перспективе прорыв этой технологии? Потому что, ну, всем известно, что солнечные панели, ну, опять же, с достаточно низким КПД действительно сегодня производятся, ну, по сравнению с остальными источниками электроэнергии.
Да, да. В настоящее время у нас КПД солнечных элементов, не панели, составляет порядка там 23%. Это даже наша фабрика в Новочебоксарске вырабатывает такие элементы. Но когда эти элементы мы набираем в солнечную панель, КПД падает. Почему? Да потому что между элементами появляются зазоры, они технологически должны быть. Опять же, под выработку не попадает та площадь элемента солнечного, на который электрод приклеен и так далее. Вот. И реально КПД получается в районе 20-21%, это фактически максимум. Меня в свое время заинтересовало, а каков же КПД и какая солнечная активность у солнечных панелей, которые на орбите, в космосе? Там у нас нет атмосферы. То есть, какова энергия Солнца, можно взять там. У нас принято, что на 1 квадратный метр мы можем выработать 1000 ватт энергии. Это вот условно, оно примерно этому придерживается. А на орбите, на высоте, где у нас Международная космическая станция, где-то порядка 400 километров плюс-минус, эта величина равна там 1350-1380 ватт. То есть на 30% больше получается. Вот, то есть там КПД вроде бы получше, и сразу возникает идея, а может быть мы сделаем здоровый солнечный парус и будем энергию вырабатывать там. Вопрос, а как эту энергию доставить на Землю? Повесить кабель высотой 400 километров, ну, пока это прожект, не проект, вот, то есть это нереально. И встает вопрос сохранности солнечных элементов. Если мы здесь под стекло спрятали нашу солнечную панель, и с ней с вероятностью 99% ничего не произойдет, потому что стекло рассчитано на всякие осадки, град там и так далее, то в космосе-то там сейчас болтов и гаек летает очень много, и вероятность повреждений достаточно велика. С этим постоянно сталкиваются
экспонаты. Что касается материалов, есть вот, ли какие-то...
По материалам достаточно перспективным выглядит использование пиросковитов, вот, потому что они обещают там хорошее КПД и так далее, но, к сожалению, вот за вот первое появление о таких панелях информации было где-то 3-4 года назад, и потом как-то вот особого роста и применения не получилось. Понятно почему, потому что сразу они говорили, что мы пока не добились достаточно устойчивого этого элемента. То есть, если солнечная панель обычная кремниевая, у нее деградация идет буквально считанные проценты в год и может служить легко там по 20-25 лет, то панели и элементы из пиросковита, они заканчивают свою службу через 3 года, потеря более 50% мощности приводит к полной деградации. И
ну да, это получается пока не очень рентабельный процесс.
Да, тогда. То есть рентабельность получается нет. Потому что обычные солнечные панели, вот были эксперименты, панели, которые выработаны были там в 93-94 году, еще тогда, их привозили, покупали как хлам в Европе, привозили сюда, смотрели, при номинале там 80 ватт, она выдавала свои 70 в настоящее время, то есть по прошествии стольких лет, то есть это в принципе, вот.
Ну, то есть, получается, живем что-то... в ожидании сегодня, да?
Да, 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 то есть пока вот научных каких-то прорывах, может быть, графен чем-нибудь поможет нам, он нам везде помогает, в аккумуляторах пытается помочь и так далее, ну, технология графеновая, да. А здесь вот пока ученые работают, постоянно не останавливаются, другие, не только кремниевые элементы, есть сообщение об очередном изобретении, но почему-то вот через полгода это все затухает и не это сам. Вот. Не в солнечной энергетике, имеется в виду, не в выработке элементов, есть определенные наработки и, опять же, в водородной тематике. Это замена топливных элементов, водородных топливных ячеек. Потому что, например, Toyota выпускает Toyota модель Mirai, автомобиль, ездящий на водороде. Заправляется водородом, и в топливном элементе происходит преобразование водорода и кислорода из воздуха, из атмосферы. И вырабатывается электроэнергия, получается вода, которая через выхлопную трубу водяной пар выбрасывается, работает. Есть разработки, израильские разработки, там двигатели, которые работают на чистом водороде. Водород используется в качестве элемента. Двигатель, состоящий из 25 элементов, одна движущаяся часть. То есть там поршень, который один двигается при весе в 10 килограмм, мощности эквивалентной двигателю, полуторалитровому двигателю внутреннего сгорания, который весит 100 килограмм. То есть выглядит достаточно перспективным, но посмотрим, что будет, как оно получится. То есть ждем. То есть в солнечной энергетике что-то ждем. В ветряной энергетике у нас получается, что ждем все-таки какой-то прорыв чисто в конструктивном исполнении. Потому что есть же не только лопастные ветряки с горизонтальным расположением вала. Очень много турбин, вертикальные всякие и так далее. И вот, по крайней мере, те турбины, которые, те лопасти, которые, ветряки, которые могут уйти от этого, от этой проблемы, как-то низкочастотный шум, механическая, чисто механическая опасность и большие размеры геометрические. Наработки есть, но до реализации пока не доходят. Ну вот, хотя вот испанская одна компания есть, которая использует эффект вихревых потоков, это вертикальный столб, и он в потоке воздуха, он просто колеблется. То есть там нет вращающих частей, есть колебательный процесс, и они научились этот колебательный процесс преобразовывать в электроэнергию. Но вот они уже, по-моему, с 16-го года, то есть 5 лет ведут разработки, вроде бы как вот-вот-вот-вот выходят, у них вот этот маятник колебательный высотой, по-моему, 3 метра, они говорят, что будет иметь мощность порядка 50 ватт. Посмотрим, что будет, пока все наработки, но широкого коммерческого распространения еще нет.
Понятно, спасибо большое. Нам потихоньку нужно заканчивать сегодняшнюю дискуссию, хотя не очень не хочется, и, наверное, потому что много на самом деле, что еще можно обсудить. Это такая тема.
Вопросов много.
Тема очень глубокая и широкая. Да, много открытых вопросов, много деталей технических, много вот подводных камней, которые потихонечку открываются и у рядового потребителя.
Использование аккумуляторов – это совершенно отдельная тема, потому что здесь есть и ведутся параллельно очень много работ, твердотельные аккумуляторы, там, форму аккумуляторов переделывают, то есть здесь тоже очень много. Вот здесь, скорее всего, будет какой-то прогресс совершенно в ближайшее время.
Это вообще общая проблема, на самом деле, электротехники, потому что электричество – это единственный вид энергии, который человечество до сих пор толком не научилось хранить длительное время. Да. То есть, и вот оно нужно здесь и сейчас, и когда, конечно, когда проблема накопителей будет окончательно решена, это будет технологический переворот.
Ну, здесь, вот здесь, кстати, очень много технологических решений. Как-то гидроаккумулирующие электростанции, есть гравитационные электростанции, когда просто поднимаются грузы, а потом опускаются. То есть, когда есть энергия, мы поднимаем, грубо говоря, тяжелую болванку. А когда нам нужна энергия, мы эту болванку бросаем вниз, она, крутясь, я падает, думаю, разворачивается.
Как, я думаю, мы можем просто, как нам нужно сделать вторую часть
этого. Можно, можно. Согласен, давайте обсудим отдельно накопители энергии различные.
Безусловно, нет, действительно очень интересная могла бы быть тема. Так, ну, спасибо большое, Сергей. Сегодня, ну, не, действительно, не очень, очень, очень интересная, дискуссия. Еще раз, коллеги, со мной был сегодня Кришов Сергей Михайлович, технический директор ООО «Совлет», преподаватель Академии транспорта, транспортных технологий, хороший, высококлассный специалист. Спасибо большое. Смотрите нас, слушайте. И я уверен, что дальше будет точно чинтовски интересно.
Вы слушаете подкаст «Чинтовски интересно».